Когда мы исследуем Священное Писание, особенно когда мы говорим о Евангелиях, мы сейчас посвящаем время тому, чтобы изучать Евангелие от Иоанна, мы имеем дело прежде всего с Божьим комментарием или Божьим объяснением нашего спасения. Библия написана, ее главная цель заключается в том, чтобы показать нам путь, каким образом человек может победить проблему своего собственного греха, и каким образом он может иметь мир с Богом. Это главная задача Священного Писания. Особенно, когда мы имеем дело с четырьмя евангелистами, которые описывают перед нами жизнь Иисуса Христа, и не только Его жизнь, но и Его слова, Его учения. Конечно, кроме слова Иисуса Христа, у нас есть еще послания Нового Завета, которые объясняют нам различные аспекты спасения, различные аспекты практической жизни в Иисусе Христе. Но когда мы имеем дело со словами Иисуса Христа, мы имеем дело с непосредственным божественным откровением, которое мы в нескольких местах видим и убеждаемся в том, что в Иисусе Христе, в Сыне Божьем, откровение Бога самого себя, когда Бог открывает самого себя нам, людям, это откровение достигает максимальной степени. Бог открыл себя в максимальной степени в Сыне Своем Иисусе Христе. Поэтому, когда мы доходим до тех мест, когда сам Иисус говорит, и особенно, когда Он говорит о спасении, вот это те точки, в которых нам нужно быть особенно внимательными. Иисус Христос в этом месте говорит о самом главном, что существует во Вселенной и вообще, что существует в нашей жизни. Мы изучаем шестую главу Евангелия Иоанна сейчас, и мы дошли до большой проповеди или беседы Иисуса Христа, в котором Он фокусируется на ключевых аспектах нашего спасения, ключевых аспектах отношения человеческой души с Богом, Создателем и Творцом, который создал нас, и у которого есть определенный план для нашей жизни. И вот Бог, Божий Сын, приходит с небес для того, чтобы говорить к нам, чтобы нам объяснить, в чем же заключается смысл этих взаимоотношений. В прошлый раз мы уже говорили об обстоятельствах, во время которых произошла эта проповедь, или Иисус представил это учение. За день до этого Иисус совершил одно из самых знаменательных или самых впечатляющих чудес. Он 5 хлебами и 2 рыбками накормил многотысячную толпу людей. Ночью случилось еще одно чудо. Иисус ходил по воде, когда ученики отправились с одного берега Генесарецкого озера назад в Капернаум, то на каком-то этапе этого их путешествия они увидели человека, который шел к ним по воде, и потом они узнали, что это Иисус, вот, и Он присоединился к ним, когда они уже вернулись туда, в Капернаум. На следующий день толпы людей собрались туда же, в это место. Мы читаем о том, что они искали, они видели, что Иисуса нет там, где Он накормил эту многотысячную толпу, и они искали Его, и они пришли туда, в Капернаум, и обратились к Иисусу Христу. Они спрашивают у Него, как ты попал сюда. И вот здесь, вот в данной точке, Иисус начинает говорить к ним. Он обращается к ним, начиная с того момента, в который Он отмечает, что они приложили достаточно много усилий, чтобы Его найти. 26 стих, мы читаем, 6 глава Евангелия Иоанна, говорится следующее. Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам», два раза повторяет, «истинно, истинно говорю вам», всегда это Он делает для привлечения особого внимания. Дальше говорит: «Вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог». И так сказали Ему: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал». В прошлый раз мы подробно говорили, останавливались на этой проблеме, которую имели люди, которые собрались, вы помните, мы сравнивали их с несколькими группами людей, которые говорили со Христом немножечко ранее. Никодим говорил со Христом, описано в 3 главе, самарянка. Разный был результат, самарянка принимает Христа, Никодим не принимает. Дальше отдельный разговор у Христа с иудеями, которые руководили храмом, после того, когда Христос исцелил человека, который 38 лет был в болезни. Вот. И вот здесь еще другая категория людей, это другая группа, это просто толпа, это просто люди, простые люди, которые тысячи их собрались там. И вот он, обращаясь к ним, он отмечает интересную деталь, что и эти люди, как и большинство других, они делают ту же самую ошибку. Они не могут воспринять его правильно. И вот что мы видим здесь. Эти люди признали Иисуса Христа посланником неба. Они признали его Мессией до такой степени, что они были убеждены в том, что стоит пойти на риск, чтобы поставить его царем. Они предлагали сделать его царем. Но они следовали за ним. Они искали его по неверным причинам. Мы назвали две главных причины. Первая – это материальная причина. Они увидели, что Иисус способен решить их материальные вопросы и, в частности, обеспечить их хлебом. Тогда обеспечение продуктами питания было намного сложнее, чем сегодня, особенно для нас, которые живут вот в таких обеспеченных странах. И поэтому они видели, что этот человек, который может их кормить, вот он действительно и достоин того, чтобы быть их царем. Кроме того, мы говорили о том, что у них были социальные, политические проблемы, они были под давлением римской оккупации, и они увидели Иисуса как инструмент, который поможет им встать с колен, поможет им воспрянуть и снова почувствовать себя людьми, свободными людьми. И вот, обращаясь к этим людям в этой ситуации, Иисус им говорит очень ясное, конкретное наставление, повеление. Суть его в следующем. Он говорит, вместо того, чтобы прилагать столько усилий в стремлении достичь пищу материальную, пищу телесную, эту пищу, которая тлеет, которая ненадолго хватает ее действия. Вместо этого сфокусируйтесь на том, чтобы достигать, чтобы искать пищу, которая даст вам жизнь непрекращающуюся, которая даст вам вечную жизнь. И он говорит, именно для этого Отец и послал меня, чтобы обеспечить вас этой вечной жизнью. И вот на это окружающие Иисуса Христа люди задают вопрос, они отвечают вопросом, они говорят, что же нам делать теперь, чтобы творить дела Божии. То есть мы понимаем, что мы сейчас искали тебя, и ты считаешь, что по неправильным причинам. Теперь ты говоришь нам, что мы искали тебя, чтобы искать какой-то духовной пищи. А как это? А что нам делать для того, чтобы это было реальностью? И вот на это Иисус отвечает. Он говорит, дело Божие – веровать в того, кого Он послал. Это очень важные слова, которые, как и многие другие, кстати, мы часто, читая, не обращаем на них должного внимания, может быть, не понимаем их до конца, может быть, не останавливаемся. Но эти слова, они настолько важны, что все последующие 30 стихов, которые мы видим в этой проповеди Иисуса Христа, это, по сути, экспозиция или подробное, детальное объяснение того, что сказано здесь, вот в этом повелении Иисуса Христа. Обращаясь к простым людям, Иисус простыми словами объясняет им путь спасения, сущность того, что значит быть спасенным, особо фокусируясь на роли их веры в Него, как в посланного Богом Мессии. Его объяснение помогает нам понять, прежде всего, природу веры, спасающей веры, что это такое, и практику. Мы остановимся на этих двух аспектах. Давайте посмотрим сначала на природе веры. При беглом чтении этих слов у нас, верующих людей, которые не раз уже читали Библию и слышали множество проповедей, может возникнуть вполне логичный вопрос. Почему Иисус в данном месте называет веру делом? Здесь ясно сказано, посмотрите еще раз 29 стих. Иисус сказал им в ответ, вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Мы привыкли видеть дела и веру как нечто прямо противоположное. Они очень часто сравниваются в Писании. В Библии есть много мест, где ясно утверждается, что человек спасается не делами, а верою в Иисуса Христа. Вот одно из наиболее ярких таких мест в послании Галатам, 2 глава, 16 стих. Апостол Павел пишет: «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть». В этом месте апостол несколько раз, посмотрите, очень категорично противопоставляет веру в Иисуса Христа делам закона. Он подчеркивает, что только вера в Иисуса Христа может привести к оправданию, к праведности, к спасению. Дела закона не имеют здесь никакой силы. Это очень важная истина. Дело в том, что грех поставил человека в положение полного несоответствия Божьим стандартам святости. Это было очевидно всегда, но особенно это стало ярко видно, когда Бог дал людям свой закон через Моисея. Божий закон, данный им через Моисея, он как бы прочертил черту, он показал стандарт. И всем стало ясно, что люди очень далеки от этого стандарта. Они не могут обеспечить полного удовлетворения всех требований, которые Бог предъявляет людям здесь, в данной ситуации. В этом же послании Галатам, 3 глава, 10 стих, апостол добавляет: «А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою, ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». То есть ясно сказано, что для того, чтобы человек имел отношение с Богом, чтобы он был спасенным человеком, для этого недостаточно только иногда и только в каких-то сферах закона доходить до этого стандарта, достигать того, что хочет Бог. Для того, чтобы иметь отношение с Богом, для этого нужно исполнять постоянно и все. То есть, если хотя бы в одной сфере, в один момент жизни человек не исполнил Божий закон, он находится под проклятием. Апостол писал это, обращаясь к иудействующим христианам, которые поддались давлению человеческой религии. Суть человеческой религии, как и вот этих проблем, этих иудействующих христиан, заключалась в следующем. Понимая, что они не могут достичь стандарта абсолютного, понимая то, что нет никого, кто бы достиг абсолютного стандарта, эти люди изобрели свою собственную теорию. Суть этой теории была следующая. Если человек будет стараться исполнять закон, если он хоть в каких-то сферах преуспеет, если он будет лучше других, то меньше его преуспел, вот в этом случае тогда Бог обратит внимание на эти старания. И Он учтет эти старания и в благодарность или в награду за эти старания все-таки перешагнет через то проклятие, через ту греховность, через те несовершенства, которыми наполнена жизнь этого человека, и в награду даст ему спасение. Вот сущность теории иудейской, иудаизма и суть теории многих и многих религий, которые меняют только принципы, а суть остается той же самой. Если человек будет достаточно стараться, может быть, кто-то говорит, чтобы стараться быть хорошим, или стараться исполнять заповеди, или стараться быть благородным, или стараться быть добродетельным и так далее, то Бог, видя этого человека, ну как можно такого человека вот в ад послать, если он так много старался? Так вот, Писание говорит о том, что это совершенно ложная идея. Писание ясно говорит, что для того, чтобы быть принятым Богом, нужна стопроцентная праведность, стопроцентная святость. Вот почему Иисус объясняет и говорит, что вот эти дела закона, о которых говорит апостол Павел, о которых были очень много дебатов у него с фарисеями. Он противопоставляет делам закона, поставляет дело Божие. Он говорит о совершенно ином деле. Посмотрите еще раз 28 стих. И так сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божии. Кстати, Иисусу Христу неоднократно задают подобные вопросы. С разных сторон разные слова подбирают, но суть их всегда одна. Они, люди подходят и говорят, что же делать? Помните, фарисеи спрашивали, в чем самая большая заповедь? Та же самая природа. Они понимают, что все заповеди невозможно исполнить. Поэтому они спрашивают, а какая самая большая, какую главную, вот на ней бы сосредоточиться. Вот. И подобные вопросы мы слышим в разных ситуациях, в разных точках жизни Иисуса Христа. И вот здесь эти люди говорят, что же нам делать, чтобы творить дела Божии? И Иисус отвечает им, вот дело Божие. И Он использует этот же термин «дело», чтобы вы веровали в того, в кого Он послал. Он называет веру в Сына Божьего, в Мессию, делом Божьим. И для этого есть несколько причин. Первая причина заключается в том, что он говорит эти слова в контексте тех огромных усилий, которые люди приложили, чтобы найти Иисуса Христа. Помните, они переплывали с одной стороны озера на другую. Кстати, некоторые из них несколько раз это сделали, взад-вперед. Они надеялись, что Иисус решит их материальные и социально-политические проблемы. И указывая на эти большие усилия, которые люди приложили, Иисус говорит, что их нужно заменить другими усилиями. Он говорит, не туда вы свои усилия прилагаете. Заметьте, он не отрицает необходимость прилагать усилия. В английском языке это очень хорошо видно, в нашей русской Библии там два разных слова используются, в английских в большинстве переводах одно и то же слово. Посмотрите, пожалуйста, Иоанна 6 глава с 27 стиха, он говорит, «Do not work». В нашей русской Библии написано, это, кстати, мой перевод, извиняюсь, я уже здесь изменил. Если вы посмотрите в вашем переводе, то там написано «Старайтесь не о пище тленной». Я перевел здесь буквально, как написано и в английских переводах, «Do not work», то есть «Не трудитесь ради пищи тленной». То есть Иисус, обращаясь к ним, уже сразу говорит, что они очень много потрудились для того, чтобы достичь Его, найти Его. И Он им говорит, do not work. И они спрашивают, what must we do to be doing the works of God? Заметьте, как слово work повторяется снова и снова. И Иисус, исходя из того, что уже было сказано, Он отвечает им и говорит, this is the work of God. Вот дело Божие. Это первая причина, по которой Иисус использует это слово. Он исходит из контекста разговора. И из этого контекста он использует то слово или ту терминологию, которой они пользуются. Но здесь есть еще одна причина. Вторая причина заключается в том, что Иисус, пользуясь этим словом, хочет подчеркнуть, что вера – это очень активная позиция. Хотя она совершенно противоположна попыткам заработать или заслужить спасение своими собственными заслугами, она не предполагает пассивной бездейственности. Это чрезвычайно важная истина, которую Иисус открывает здесь. Для многих людей, которые сталкиваются с учением, которое представляет бесполезность дел закона, многие люди, к сожалению, воспринимают эту идею, как будто вера – это пассивное состояние. Абсолютно не так. Иисус представляет здесь и говорит, что вера связана с огромным устремлением души. Она связана с огромной активностью, с действенностью внутреннего мира. Иисус побуждает этих людей. Он говорит, направляйте все свои усилия, чтобы верить в Сына Божьего, сошедшего с небес, для вашего спасения. Многие богословы называют веру инструментом спасения или же рукой, посредством которого человек получает или принимает спасение. Вот как пишет об этом Джонатан Эдвардс, один из самых сильных богословов, западных богословов или богословов Америки, многие признают его самым сильным, самым значительным богословом. Он пишет следующее. «Потому что вера – это инструмент, или как бы рука, посредством которой тот, кто купил оправдание, постигается и принимается. Или потому что вера – это сам акт принятия Иисуса Христа в данном случае. Так в этом природа веры. Мы говорим о том, что вера – это не это противоположность попытки заработать себе спасение, но в то же самое время вера – это очень активное состояние души. Почему это важно? Я сталкиваюсь со многими людьми, когда я задаю вопрос людям, а веришь ли ты в Иисуса Христа? А принял ли ты Иисуса Христа верою? И я часто встречаюсь с таким взглядом, в котором ты видишь такую отрешенность, видишь какую-то пассивность, видишь непонимание. Так вот здесь Иисус очень ясно говорит, друзья, вера – это очень активная позиция. И Он объясняет этим людям, и Он говорит, вот вы соприкоснулись со Мной, вы увидели, что Я с неба пришел. Вы увидели Мои чудеса, и вы поняли, что Я действительно Мессия. Вот сейчас вам вместо того, чтобы направлять свои усилия к тому, чтобы получить от Меня благословение жизни, вам нужно сейчас направить свои усилия, сознательные усилия, активное состояние души к тому, чтобы веровать в Меня. Что же это такое? Каким образом эта рука действует? Каким действием призывает здесь Иисус Христос? И ответ на этот вопрос мы попробуем найти, рассматривая практику веры. Мы говорили о природе, сейчас немножечко о практике. Спасение, которое совершил Иисус Христос, очень интересно. Оно возможно только в Иисусе Христе. Не ради Христа. Ни около Христа, ни по вдохновению Христа. Священное Писание ясно говорили, сам по себе человек не способен достичь полноценной праведности для того, чтобы удовлетворить всем требованиям божественной святости. Праведным на земле был только один человек. Абсолютно и совершенно праведным тот человек, который удовлетворил всем требованиям закона, который никогда, ни в один момент и ни в одной мельчайшей ситуации никогда не нарушил Божий закон. Праведным был только Иисус Христос. Вот почему, друзья, мы говорим об абсолютной эксклюзивности спасения только через Иисуса Христа. Не потому, что мы хотим сказать, что другие религии хуже. Не потому, что мы хотим сказать, что там менее умные или менее жертвенные или посвященные люди. Совершенно не поэтому, друзья. Мы говорим это по одной единственной причине. Дело в том, что неправедные люди не могут быть принятым Богом. А праведным был только один, ни Будда, ни Магомед, ни другие какие-то представители каких-то религий. Праведным на земле был только один, единственный человек – Господь Иисус Христос. Вот по этой причине спасение возможно только в Иисусе Христе. По-другому не получится. Есть только один путь. Несколько недель тому назад мы подробно говорили об этом, исследуя текст из послания к филиппийцам. Филиппийцам 2 глава 6 стих, точнее, рассказывает нам об этом пути. Что Иисус сделал? Помните, мы представляли тропинку, которая идет от одного холма к другому. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему Бог и превознес его, и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Мы смотрели это или изобразили путь Иисуса Христа графически и назвали его путь к славе. Если мы посмотрим сейчас еще раз эту картинку, вот представьте себе, вот там, где крест, вот это место греха, Иисус Христос был в славе вечности прошлого. Он имел абсолютную славу на небесах. Он сначала полностью отказался от славы и сошел на землю. Здесь на земле он полностью отказался от своей значимости. И написано, что он принял образ раба. И дальше он полностью отказался от самого себя, вот непосредственно перед той точкой, когда он ступил на крест. И вот здесь на кресте грех наш был возложен на него. Проведите в своем сознании такую линию вот здесь. Я это не смог, вернее, не учел это сразу графически, чтобы изобразить это. Вот такую линию, вот крест находится, вот все то, что ниже, крест и ниже, все это море греха. Это то, где люди есть. Теперь смотрите, что делает Иисус. Иисус спускается сюда вниз к нам, вот в эту греховную территорию, в нашу греховную жизнь. И на кресте Он берет на Себя грех. Он полностью идентифицируется с нами. Конечно, Он идентифицировался с людьми в момент, когда Он принял человеческую плоть. Но в полной степени Он идентифицировался с грешниками, в той точке, когда на него грех был возложен. Смотрите, что получается. Жизнь, смерть и воскресение Иисуса Христа доказывают нам, что из этой мрачной атмосферы греха есть выход, можно выйти. Никто из людей раньше не мог выходить. И Иисус вышел. Своим воскресением Он доказал, что Он победил грех. Он не только принял его, Он не только потерпел смерть как наказание за наш грех, Он победил грех. Бог дает ему жизнь. Бог воскрешает его из мертвых. Бог дает ему значимость. И Бог дает ему славу вечности будущего. И вот приходит Иисус сюда, в эту славу вечности будущего, уже не один. Вот там, окунувшись вот в эту атмосферу греха, в это море греха, Он здесь подбирает тех, кто захочет присоединиться к Нему, тех, кто будет в Нем. Я вам приведу всего несколько, хотя этих несколько будет много, но всего несколько по сравнению мест Священного Писания, по сравнению с тем, сколько их есть, их очень и очень много. Возможно, вы никогда не обращали внимания на это. Но посмотрите, сколько много в Писании сказано о различных аспектах, о различных гранях спасения, и все время повторяется, что все это возможно только в Нем. Никак не отдельно, ни по какой другой программе, только в Иисусе Христе. Несколько текстов. Римлянам 3 глава 24 стих сказано, что искупление только в Иисусе Христе, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Заметьте, не ради Христа Иисуса, не за Его счет, не каким-то другим вариантом. Вот только те, кто присоединился ко Христу, кто в Нем, вот эти искуплены. По-другому не получится. Нету другого пути. Ефесянам 4:32 говорится о прощении грехов только в Иисусе Христе. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Бог простил нас в Иисусе Христе, если вне Иисуса Христа не простил. Только в Нем наше оправдание. 2 Коринфянам 5:21. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом. Жизнь вечная только в Иисусе, Римлянам 6:23, ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. Вне Его нет жизни вечной. 1 Коринфянам 1:30 говорится сразу о нескольких явлениях – премудрость, праведность, освящение. Тоже только во Христе Иисусе. Невозможно в отрыве от Христа все это получить. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся хвались Господу. Воскресение тоже возможно только благодаря соединению со Христом. 1 Коринфянам 15:22. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Только те, кто во Христе оживут. 2 Коринфянам 2:14 говорится о том, что мы имеем способность радоваться или торжествовать во Христе Иисусе. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Заметьте, друзья, снова и снова все те же самые принципы. Кстати, послание Колоссянам, у меня нет здесь этого текста, Колоссянам 2 глава 9 и 10 стихи, говорится о том, что полноценная жизнь, полнота жизни, друзья, вот то, чего мы так жаждем, полноценная удовлетворенность, полнота жизни, возможно, только во Христе Иисусе написано, ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем. Галатам 3:28 говорит о единстве детей Божьих. Только в Иисусе Христе. Все вы одно во Христе Иисусе. Ефесянам 1:3 говорится о небесном наследии. Только в Иисусе Христе. Благословивший Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Если вы посмотрите чуть ниже, 2 глава 6 стих, здесь же послание к Ефесянам говорится, «И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Друзья, это очевидное учение Священного Писания. Сущность спасения заключается в том, что человек каким-то образом должен соединиться со Христом. То вот этим инструментом, который соединяет человека со Христом, является вера. Вот почему Иисус говорит, вот дело Божие. Стремитесь, приложите все свои усилия к тому, чтобы веровать в Сына Божьего. Иоанна 1:12 сказано о тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Тем, которые приняли Его, и здесь же Он объясняет, что значит приняли, это значит уверовали. Значит, уверовали. Эти люди стали детьми Божьими в Иисусе Христе. Ефесянам 1:13 подробнее описывается этот процесс. Кстати, в Ефесянам, в первой главе, там мы встречаем почти в каждом стихе сказано «в Нем», «в Нем», «в Нем», «в Нем». 13 стих. «В Нем и вы». Дальше описано, как вы в Нем, как мы в Нем. Каким образом мы оказались в Нем. Он объясняет, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом. Друзья, вера – это инструмент, посредством которого душа соединяется со Христом. Это чрезвычайно важно. Искупление, которое Иисус совершил 2000 лет назад на Голгофском кресте, практически применяемо в конкретной душе, практически действует в конкретной душе, вот только тогда, когда человек принимает Иисуса Христа. Именно ради этого Иисус целенаправленно спускается вниз, в глубину человеческой греховности, чтобы здесь соединиться с нами, чтобы спасти нас от смерти, вывести нас из топи погибели и поднять нас в славу небес. Он спас нас, друзья, чтобы поделиться с нами тем, что Он сам имеет. Поделиться своим. Вот здесь, в этой точке, происходит соединение со Христом верою. Несколько слов об этом. Как это происходит? Как практически работает вера? Как вот это соединение становится реальностью? Что же делать нам, если мы ответим на этот вопрос сейчас? Что же делать нам? Первое. Вера, как мы уже говорили, она очень радикально отличается от того, что мы понимаем, или от того, что, как люди понимают, попытки заслужить спасение своими собственными какими-то делами. Вера не является заслугой, и мы это сейчас очень ясно поймем. Почему? Потому что первый шаг веры, первая составляющая веры – это признание своей нужды. Иисус Христос пришел на землю для того, чтобы спасти погибающих грешников. Как я уже сказал, что многие люди, соприкасаясь с Иисусом Христом, не принимают или не принимали Его. Мы видим это в Писании. Многие не принимали Христа. И очень часто это происходило, дорогие мои, по одной единственной причине. Потому что Иисус предлагает спасение только тем, кто считает себя погибшим грешником. Никому другому. Другим Христос спасение не предлагает. Проблема большинства людей заключается в том, что они думают о себе слишком хорошо, чтобы опуститься на тот уровень, на котором бы они чувствовали себя комфортно, что они действительно вот эти самые последние люди, к которым Христос обращается. Вы помните, когда самый первый раз проповедовал Иисус Христос? Он проповедовал в Капернауме, в синагоге. И он открыл книгу пророка Исаии. Помните, ему дали книгу пророка Исаии. И он читал из этой книги. И вы помните, что он читал? Он говорит: «Дух Господень на мне, Он помазал меня благовествовать нищим освобождение, слепым прозрение». Вы помните реакцию людей на то, что он прочитал? Они его камнями хотели побить. Почему? Потому что в том, что он читал, оттуда был явный вывод, что он считает их нищими и слепыми. И поэтому они остались без спасения. Друзья, вера – это просто. Для многих и многих людей, которые вот тогда жили рядом со Христом, и сегодня вера остается чем-то недосягаемым, чем-то недостижимым по одной единственной причине. Too high view of himself or herself. Слишком высокий взгляд на самого себя. Нет способности спуститься вот туда, на низ. Луки 5 глава 31 стих. Иисус же сказал им в ответ: «Нездоровые имеют нужду о враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Друзья мои, первый шаг веры – это признание своей собственной нужды. Помните историю фарисея и мытаря? Два человека вошли в храм, и один из них, казалось бы, был порядочный. Он делал добрые дела, жертвовал на храм. Он даже закон изучал достаточно много. Но почему-то мытарь, а не фарисей, ушел оправданным из этого молитвенного энкаунтера или молитвенного такого соприкосновения, события. Мытарь уходит оправданным. Почему? Не потому, что его дела были лучше дела фарисея. У фарисея намного лучше были дела, это 100%. По одной единственной причине: фарисей не мог признать себя грешником. И поэтому человек, который приходит к Богу и не может признать себя грешником, бесполезно приходит к Нему. Он ничего не может получить, потому что веры нет. Изначальный элемент веры заключается в признании своей нужды. Как-то в одной из бесед с фарисеями Иисус повторяет эту истину еще раз. Это произошло после того, когда Христос исцелил слепца, слепого одного. И там вокруг этого беседа была. Вот, и Иисус отвечает на их вопросы, говорит следующее. Евангелие Иоанна 9 глава 39 стих. «И сказал Иисус: на суд пришел я в мир этот, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Услышав это, некоторые фарисеи, бывших с ним, сказали ему: неужели мы слепы? Заметьте, как они чутки даже к какому-то намеку. В данной ситуации Иисус делает намек. Он даже не прямо говорит им. Но они очень чутки. Как это, мы слепы, что ли? Иисус отвечает: если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, грех остается на вас. То есть Иисус говорит: если бы вы признали, что вы слепы, вы уже бы прозрели давно. Уже бы грех снят был с вас. Но так как вы говорите, что видите, по этой причине вы остаетесь во грехах ваших. Иисус говорит, обращаясь к этим людям, одну вещь. Давайте еще раз посмотрим на наш график. Представьте себе, Иисус вот путешествует с неба на землю, доходит сюда, приходит на крест. Приходит на крест для того, чтобы вот здесь, именно здесь, взять с собой людей, которых Он хочет поднять к жизни, и не просто к жизни, а к славе будущего. Когда-то, много лет тому назад, мы жили в городе, в котором мы выросли. Сравнительно недалеко от нас был полустанок железнодорожный. Полустанок – это такая остановка, на которой останавливаются далеко не все поезда. Некоторые электрички останавливались, некоторые даже электрички, то есть пригородные электрички, не останавливались. И вот для того, чтобы нам куда-то поехать, куда-то далеко поехать, нам нужно было ехать на вокзал. Вот здесь железная дорога рядом. Вот здесь этот поезд будет проходить, но здесь на него сесть нельзя. Сесть можно только в одном месте. Когда мы говорим о поезде спасения, который идет, Христов поезд спасения, друзья, сесть на него можно только в одном месте. Только у Голгофского креста. Только там, где мы, став рядом со Христом, можем сказать: это мой грех привел Христа на крест. Это я здесь. Вот что значит вера. И тогда вы сядете в него, и тогда этот поезд повезет вас к славе. Невозможно сесть в поезд спасения с претензией на то, что у вас не так плохи дела. Невозможно каким-то образом в другой какой-то точке соединиться со Христом. Друзья, самая большая эта проблема вот в чем, что мы-то в действительности находимся вот здесь, внизу. Мы только думаем о том, что мы вверху. В этом наша проблема. Давайте еще раз посмотрим 27 стих. «Не трудитесь ради пищи тленной, но ради пищи, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать свою Отец Бог». И так сказали Ему: «Что же нам делать, чтобы творить дела Божьи?» Иисус сказал им ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, кого Он послал». Друзья мои, вера в Иисуса как Сына Божьего и посланного Богом Мессию требует признания своей великой нужды, признания своей греховности, признания отсутствия какой-либо значимости. Это и есть великое дело, над которым Господь призывает трудиться. Вторым важным элементом веры является признание величия Иисуса Христа. Как мы уже говорили, для того, чтобы человек соединился со Христом, первое, необходимо, чтобы он осознал себя погибшим грешником и был готов отказаться от претензий на свою собственную значимость. Только на кресте происходит это соединение. Второе, что мы видим здесь, чтобы он признал, что Иисус может и хочет ему помочь. Это второй очень важный аспект или важная составляющая спасающей веры. Здесь очень важно понимать и принимать, кем является Христос. И также, что Он сделал ради нас на кресте. Это прежде всего признание Его безгрешным и святым. Это признание, что Бог возложил на Него наши грехи. Это признание того, что жертва Иисуса оказалась достаточной для того, чтобы нас спасти, чтобы решить проблему нашего греха. Целый ряд мест Священного Писания говорит об этом. Вот некоторые из них. 2 Коринфянам 5:21 мы читали уже: «Ибо не знавшего греха Он, то есть Бог, сделал ради нас жертву за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом». Заметьте, это то, что говорится о Боге. То есть сам Бог, Он посылает Своего Сына, Он возлагает на Него грехи всех нас, чтобы мы в Нем, в Иисусе, в Сыне, сделались праведными перед Его глазами по Его стандартам, не по человеческим относительным стандартам. Еще одно место, которое детально, подробно объясняет это же самое, Римлянам 3 глава с 21 по 26 стих. Достаточно большой отрывок, но он вбирает в себе очень-очень много вот всего того, о чем мы только говорили. Послушайте. «Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют законы пророки, праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания праведности Его, прощения и грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божьего, к показанию праведности Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса Христа». Заметьте, здесь говорится прежде всего о том, что мы грешные люди, не имеющие Божьей славы. То есть, говоря языком нашей иллюстрации, мы находимся в самом низу вот этого каньона, в самой нижней точке вот этой тропы. Почему Христу и нужно было прийти туда. Кроме того, здесь сказано, что Бог посылает на землю свою полноценную, абсолютную праведность. Явилась праведность Божия, о которой свидетельствует закон и пророк. Это праведность с небес. Для того, чтобы сделать ее доступной людям, Он совершает искупление, принося жертву умилостивления Сына Своего, Иисуса Христа. Посмотрите, здесь сказано, что этим оправдывает 25 стих, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания праведности в прощении грехов. Написано, да явится Он праведным и оправдывающим верующего Иисуса Христа. То есть Священное Писание приводит достаточно много свидетельства относительно того, что Иисус Христос и Его жертва были достаточными для того, чтобы решить проблему нашего греха. Чем больше мы будем познавать это, тем больше будет укрепляться наша вера. Чем больше мы будем знать Христа и то, что Он сделал ради нас, изучая Писание, тем больше наша вера будет, тем прочнее наша вера будет, тем сильнее, тем глубже она будет для каждого из нас. Вот что имел в виду Иисус Христос, когда Он говорил, старайтесь питать свою душу не пищей тленной, а питайте ее пищей, которая дает вам вечную жизнь. Еще раз 27 стих. Не трудитесь ради пищи тленной, но ради пищи, пребывающей в жизнь вечную, ради познания Сына Божьего, познания Иисуса Христа. Иисус отвечает, вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Перенаправьте свои усилия, друзья. Вместо того, чтобы искать Бога для решения своих материальных и социальных проблем, стремитесь соединиться со Христом, все глубже и глубже признавая свою нужду, все больше и больше, видя Его величие, Его славу, Его красоту, силу Его жертвы, действенность Его искупления и так далее. Третьим элементом веры является практическое доверие самого себя и всей своей жизни Иисусу Христу. Заметьте, начинается с признания своей нужды. Иисус пришел, чтобы спасти тех, кто понимает, что он грешен. Первое. Второй элемент веры – это признание то, что Христос может поднять, может спасти, Он может вытащить, Он может решить проблему греха. Третье – конкретный шаг. Если человек видит себя грешником, и он понимает, что Иисус его может спасти, вот здесь третий шаг – все, что остается – доверить самого себя полностью, без остатка Иисусу Христу. Доверие – это очень важный элемент спасающей веры. Чтобы соединиться со Христом, важно не просто признавать факты своей греховности, не просто признавать то, что Иисус способен решить эти проблемы. Можно признавать себя больным, и можно знать, что есть доктор, который может вас вылечить, но не сделать ничего для того, чтобы не обратиться к нему для того, чтобы вылечиться, и так и умереть. Вот почему без последнего шага спасающая вера не будет полной, вернее, она не будет спасающей. Этот последний шаг, или каждый из них, обязателен здесь. Доверие Иисусу Христу включает в себя, в свою очередь, тоже несколько элементов. Я очень кратко скажу о них, для того, чтобы мы могли иметь общее представление. Первое, мы доверяем Христу свое спасение. То есть, что значит довериться Христу? Это значит признать, что Он решил проблему твоего греха. Это значит согласиться с тем, что я больше не виновен. Иисус Христос, благодаря своей жертве на Голгофе, Он освободил меня от наказания за грех. Я согрешил, Он понес наказание. В этом сущность того, что значит иметь спасающую веру. 1 Иоанна, 5 глава, 13 стих написано, «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божьего, чтобы вы знали, что вы, веруя в Сына Божьего, имеете жизнь вечную». Это первый элемент доверия. Второе, мы доверяем Христу свою жизнь. Мы принимаем Его цели и Его смысл жизни. Соединившись с Ним, мы поняли, что проблема греха решена. Ну, когда человек соединился с ним, это значит, что он себе больше не принадлежит. Он ему принадлежит. Это даром. Это абсолютно без каких-либо заслуг. Через веру. Но человек уже не принадлежит себе. Помните, еще раз я повторю, спасение только в Иисусе Христе, не около Него. Если человек в Иисусе Христе, если он погрузился в Иисуса Христа, то о нем действует то, о чем написано Римлянам 6:11. «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим». Опять эта же фраза «во Христе Иисусе». Это значит то, что не мы сами определяем цели, смысл, направление жизни. Это все, что нам нужно почитать, вот здесь почитать, считать себя, это нам нужно осознавать себя, что мы в Иисусе Христе, и Он направляет нашу жизнь, и Он определяет ценности, и Он определяет, куда и как мы должны двигаться. Это практически означает исполнять волю Божию, видя в этом цель и смысл своего существования. Ефесянам 2:10 написано: «Ибо мы Его творение, созданные опять то же самое, во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нас, нам исполнять». То есть Он поместил нас в Иисуса Христа, и у Него уже есть программа для нас. Во Христе у Него есть для нас программа. В этом смысл спасающей веры. И третье. Мы доверяем Христу свое счастье. Это не менее важный вопрос. Он всегда был важен, особенно в наше время, когда люди мечутся в поисках удовлетворенности, в поисках радости, когда столько много разных инструментов, средств, которые предлагают нам радость, когда столько разных теорий, когда люди движимы тем, чтобы найти то, что они называют счастьем. Так вот, если человек в Иисусе Христе, то в это время решается не только проблема его греха, не только проблема цели и направления его жизни, но и проблема его счастья. Мы уже читали об этом в послании к Колоссянам. Я еще раз приведу вам этот текст. 2 глава, 9 стих. «Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем». Вот здесь, когда он говорит о полноте, он говорит в контексте попыток искать счастье вне Иисуса Христа. Откройте в вашей Библии, пожалуйста, вот эту вторую главу послания к Колоссянам. Очень важные, важные тексты. Я хотел бы указать вам на несколько стихов, которые непосредственно выше вот этого 9 и 10. Смотрите, в 4 стихе он говорит следующее. Это вторая глава послания к Колоссянам, 4 стих. Он говорит: «Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкрадчивыми словами». 6 стих. «Поэтому, как вы приняли Иисуса Христа Господа, так и ходите в Нем». 8 стих. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией, пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу». И вот 9. «Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем». Друзья, в этом действие веры. Имеете полноту в нем. Апостол Иоанн в первом послании Иоанна, первая глава, говорит о совершенной радости, которую получает человек, который приходит к Иисусу Христу. Третий стих о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенной. Друзья мои, к великому сожалению, очень и очень многие люди, очень многие христиане, они так никогда и не научились радоваться в Иисусе Христе. Друзья, в этом действие веры. Возможно, в вашей жизни вера достаточно глубока, что вы уверены, что грехи ваши прощены. Слава Богу за это. Но, может быть, этой веры недостаточно, чтобы позволить Богу, Иисусу Христу, направлять вашу жизнь, стать целью и смыслом вашей жизни. И, наверное, для многих и многих веры недостаточно для того, чтобы в Иисусе Христе найти вот этот полноценный мир. Вот что значит слова Иисуса Христа. Давайте посмотрим еще раз 29 стих или с 27. «Не трудитесь ради пищи тленной, Но ради пищи, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог. И так сказали Ему, что же нам делать, чтобы творить дела Божии? Иисус сказал им в ответ, вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал. Мы помолимся сейчас. Я хочу, чтобы каждый из нас сейчас обратил внимание на этот текст. Кстати, вот это повеление, чтобы вы веровали, это повеление стоит в продолженном времени. Оно подчеркивает продолжающийся характер веры. Здесь не написано, чтобы вы уверовали однажды один раз. Чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал. Сейчас, когда мы склонимся для молитвы, я хочу задать вам один вопрос. Веришь ли ты в Иисуса Христа? Что ты хочешь от Него? Получаешь ли ты через веру то, что Он принес с небес, для того, чтобы удовлетворить твою душу? Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос сейчас, когда мы преклоним наши колени. Помолимся.